Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Мария Салычева.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно, небольшой дождь, около 5 градусов тепла. В Петербурге плюс 5, плюс 7. И в течение дня также, возможно, небольшие осадки. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире столетие академика Дмитрия Лихачева, кризис лифтового хозяйства в России, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет управляющий директор компании «Городской центр экспертиз «Север» по технической диагностике Александр Калухин. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева. Академик Лихачев был не только известным филологом, историком и философом культуры, но и заметным общественным деятелем. В память о нем 2006 год был объявлен в России годом гуманитарных наук, культуры, образования, годом академика Лихачева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Наследие Лихачева огромно. За свою долгую жизнь он опубликовал 500 научных и около 600 публицистических трудов. Между тем, еще остались тексты, не введенные в научный оборот. Ученица академика Лихачева, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Лидия Сазонова, исследовала письма ученого, адресованные его коллеге Андрею Робинсону. Их переписка продолжалась почти полвека, так что в ней многое отразилось, в том числе и воспоминания Лихачева о самой первой его публикации, сообщает Лидия Сазонова.
Хотя Дмитрий Сергеевич окончил к тому моменту уже Петербургский университет по двум отделениям, он, тем не менее, писал: «Основным моим университетом был слон. Он у нас и на лагерной печати изображался. Тоже вам юмор. Слон имеется в виду Соловецкий лагерь, куда он был сослан как контрреволюционер на 5-летний срок. А в нем профессор Ванька Комиссаров, король соловецких урок, артистическая личность, играл Арбенина в тюремном театре и один раз спас Дмитрию Сергеевичу жизнь. Так вот, этот Ванька Комиссаров обучил меня, как достоинство не терять, а всегда по своей форме ходить. От него и прозвище свое получил «Медиковый штымп». За статью окрестил «Картежные игры уголовников». Это была первая научная статья Дмитрия Сергеевича, опубликована в журнале «Соловецкие острова», а «Медиковый штымп» означает на тюремном арго «сообразительный человек».
Всю свою жизнь, и чем дальше, тем больше, Дмитрий Сергеевич Лихачев совмещал научную деятельность с общественной, защищал библиотеки, памятники старины и прочие гуманитарные ценности. Чиновники самых разных уровней считались с внешне чрезвычайно сдержанным человеком с безупречной ровной речью. Если бы не Лихачев, литературоведение могло пойти совсем другим путем. Он утвердил текстологию как самостоятельную науку, по-новому взглянул на историю киевского и новгородского летописания, впервые показал ценность старинных рукописей. Решить, какая из книг Лихачева главная, невозможно. Упомянем лишь, что он дал мощный толчок исследованиям слова о полку Игореве. Не только ряд совершенно новаторских для своего времени трудов написал, но и создал три перевода этого памятника древнерусской письменности – научный, объяснительный и поэтический.
И в продолжении темы репортажа о Дмитрия Сергеевича Лихачева Лили Пальвелевой опрос на улицах города. Что вы знаете о Дмитрии Лихачеве? С таким вопросом к петербуржцам обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
В первую очередь, конечно, литератор, почетный гражданин по Петербургу и поборник свободы.
Это человек города, вообще замечательный человек, высокообразованный, культурный. Славистикой он занимался, русским языком, такой гуманитарий, настоящий петербуржец.
Ученый, причем больше он за рубежом известен, потому что, я знаю, он писал научные работы для многих иностранных именно институтов, университетов. В 60-е годы он ездил довольно-таки активно по заграницам, а в 70-е годы ему выезд закрыли, и у него начался довольно-таки сложный период в жизни, и он очень сильно это переживал.
Выдающийся наш ученый, причастный к созданию ядерной бомбы. И вот памятник ему, Лихачев, он там как бы спеленутый. Памятник, я с ним в корне не согласна. Наоборот, он должен был быть свободен. свободен, как птица. Его не спеленать было никак.
Может быть, летчик какой-то. Знакомое имя, но боюсь ошибиться.
Культура, наука, искусство России.
Хороший человек, гражданин Санкт-Петербурга.
Писатель, философ. Читала как-то его дневник в детстве, почему-то мама давала мне его. У меня осталось у него впечатление, как о таком очень добром и мудром человеке. Но, если честно, настолько глубоко я не знаю о нем.
Лихачев, имя знаю, а кто? Мне тяжело, потому что он в Питере жил. Я живу в Москве, мало ознакомлен с Питером.
Борец за свободу. Не, вы знаете, не скажу сейчас, точно выразить не могу.
Продвигал русский язык. Академик, сидел, школу прошел большую. Ну, значит, великий наш человек.
Он академик, в нашей семье о нем говорят. Например, когда обсуждается какой-то серьезный вопрос, его имя всплывает как авторитетное, допустим, то, что он сделал, то, что он написал. Ну, к стыду своему не скажу подробно, что он сделал и так далее.
Он сидел на Соловках в сталинские времена. Система советская наложила на его личность отпечаток некоторой замкнутости и скрытости. Но те выступления, которые я видел по телевизору, мне очень нравились, потому что человек любил литературу, знал ее досконально. И просто это лицо приятного, благородного, интеллигентного человека. Его просто было интересно и приятно лицезреть.
Я так знаю кратко его биографию. Ленинградец наш, замечательный человек, величайший русский интеллигент на уровне сахара, воздействие на нацию русскую.
Честность, порядочность. Я с ним был просто знаком в свое время и думаю, что это был один из лучших людей России.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: что вы знаете о Дмитрии Лихачеве?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит, как всегда, обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что привлекло сегодня ваше внимание?
Доброе утро. Начну с петербургского выпуска «Коммерсанта». Для нацболов нашлась статья в Уголовном кодексе. Вчера должен был начаться суд над пятерыми активистами официально незарегистрированной национал-большевистской партии, устроившими акцию протеста в петербургском ЗАГСе. Напомним, пятеро нацболов проникли на заседание городского парламента, разбрасывая листовки с требованиями честных выборов и решения социальных проблем. Они пытались прорваться к микрофону, чтобы сделать заявление, но были задержаны милицией. Вчера в суд явился лишь один из задержанных. Он был подвергнут административному аресту на 10 суток. Почти сразу следователи сообщили ему, что в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти» и «Насилие в отношении представителя власти». Это до 5 лет лишения свободы. Вечером был задержан и доставлен в суд еще один участник акции, которого также арестовали на 10 суток и сообщили то же самое. По словам адвоката задержанных, уголовное дело возбуждено по инициативе прокуратуры, куда, видимо, обратились депутаты ЗАГСа. Это первый случай в Петербурге, когда участникам оппозиционных акций грозит уголовная ответственность, отмечает петербургский выпуск «Коммерсанта». А теперь комментарий в лояльной властям газете «Смена», которая продолжает называть участников этой явно политической акции не иначе как хулиганами. Вот и заголовок: депутатам ЗАГСа жалко хулиганов. Вплоть до вчерашнего дня хулиганы были уверены в своей безнаказанности, но в милиции арестованном сообщили, что им грозит до 5 лет лишения свободы. Удивительно, что сами пострадавшие, то есть народные избранники, в большинстве своем выступают против применения столь жестких мер в отношении нашкодивших молодчиков, пишет «Смена». И буквально несколько слов о публикации в «Деловом Петербурге». Северо-западное отделение Российской академии архитектуры требует остановить проектирование 300-метрового комплекса «Газпром-Сити» в Петербурге. Эксперты уверены, что в районе строительства твердые грунты залегают слишком глубоко, чтобы построить прочный фундамент. Это четвертая полоса «Делового Петербурга».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следы радиации от полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко, обнаружены еще в нескольких местах Лондона. Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожает расправа. В заявлении редакции говорится, что один из них получил угрозы в связи с расследованием убийства Анны Политковской, другой – за публикацию статей о проблемах Северного Кавказа. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня в Турцию с 4-дневным официальным визитом. Белорусские власти угрожают закрыть независимую газету «Наша Нива». Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода Дмитрий Волчек представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». Обсуждение итогов премии «Большая книга», рекордный тираж нового романа Бориса Акунина, сюжеты памяти Роберта Олтмана и Филиппа Нуаре, альбом ремиксов песен «Битлз» и в рубрике «Короткие истории о любви» Гертруда Стайн и Элис Токлас. Таковы его темы. 9:17 на волнах Радио Свободы вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В 2007 году петербуржцев ждет не только очередное повышение тарифов на обслуживание лифтов, но и принятие поправок к закону, в соответствии с которым платить за пользование лифтом обяжут жители первых и вторых этажей. При этом лифты в городе самые старые и изношенные по сравнению с остальными российскими городами, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Лифты находятся в плачевном состоянии по всей России. Почти треть из них отработала свой срок. За последние два года из-за неисправности лифтов пострадало 19 человек, 9 из них погибли. Результаты расследования, проведенного Ростехнадзором, показали, что главная причина аварии – это плохое обслуживание и ремонт, нарушение производственных инструкций, низкая квалификация обслуживающего персонала, неисправность электрических блокировок и автоматических замков дверей шахт. Из 27 тысяч петербургских лифтов замены или реконструкции требует половина. Ежегодно ремонтируется по 400-500 лифтов, а из строя выходит 1200. Поэтому городу необходима целевая программа по реконструкции и замене изношенных лифтов. Почему ее никак не могут принять, кто виноват и что делать, об этом президент группы компании «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко.
Надзора за этим делом нет правильного. Не надзорный орган здесь виноват, владелец. Существует закон о промышленной безопасности, который перечисляет опасные производственные объекты. Лифт, как и всякий грузоподъемный механизм, является опасным объектом. Отвечает за его безопасную эксплуатацию владелец. Кто собственник львиной доли жилищного фонда в городе у нас? Город и есть. Вот вам ответственность. Поэтому вновь строящиеся дома, где создаются ТСЖ, более-менее эта проблема, видимо, будет решена. Потому что новые лифты, проблема не в том, что лифт надо менять, а в том, что его нужно постоянно контролировать, проводить плановые ремонты эксплуатационные, которые недороги. Но если мы на протяжении 50 лет этого не делали, мы стали на ходу вам генерировать формы финансирования этого проекта. Это может быть целевая городская программа. Это можно передавать в концессию каким-то компаниям, которые лифты производят, с тем, чтобы они лифты установили, а потом зарабатывали на их эксплуатации.
Подсчеты показывают, что эксплуатация лифтов приносит очень большую прибыль. И эксперты полагают, что именно в этом кроется причина, почему городские власти не спешат отдавать лифтовый парк компаниям, производящим лифты и способным содержать их в порядке. Вместо этого предполагается пойти простым и привычным путем. Теперь за лифт должны будут платить жители первых и вторых этажей, ранее от этой платы освобожденные.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях управляющий директор компании «Городской центр экспертиз Север по технической диагностике» Александр Калухин, с которым мы поговорим не только о состоянии лифтового хозяйства, но и других аспектах технической безопасности и эксплуатации зданий. Александр Владимирович, доброе утро.
Здравствуйте.
Как всегда, наши слушатели смогут присоединиться к беседе и задать вопрос нашему гостю по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный. Александр Владимирович, а как вы считаете, почему вот сложилось так ситуация, что в Петербурге именно лифтовое хозяйство по сравнению с остальными российскими городами такое ужасное? Или это опять преувеличивают журналисты?
Ну, журналисты не преувеличивают. Действительно, состояние лифтового хозяйства ужасное. Только не только в Петербурге, а вообще у нас по городам и весям всей Российской Федерации. К сожалению, в Москве такое же состояние, в Нижнем Новгороде, во всех крупных городах, где есть лифты, есть дома с лифтами, да.
Я знаю, что городской центр экспертиз даже готовил какую-то статистику по авариям и происшествиям в городах России.
Да, да, действительно, с одной стороны, хорошо, что аварий и происшествий не так много, если брать в абсолютном значение.
Так, там... но это средняя температура по больнице, как говорится.
Да, 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 да. Но даже те несколько десятков жертв, которые случились, это все равно очень много. Не должно быть. И самое главное, предотвратить то, что может произойти. А в скором времени, тьфу-тьфу-тьфу, хочется сплюнуть три раза через плечо, может наступить такая ситуация, когда лифты просто начнут падать, рушиться, и вот тогда жертвы будут исчисляться десятками, а может быть даже и сотнями.
Ну вот скажите мне, вот мне как не эксперту, человеку просто, который пользуется лифтом, разве при разработке лифт, это понятно, технический объект повышенной опасности, наверняка должно закладываться уже на стадии разработок какие-то безопасные меры для того, чтобы ничего не произошло. Даже если трос оборвется, то какие-то вот, насколько я знаю, существуют уловки отравители, чтобы не произошло. Вот в этом-то смысле, что с лифтами? Я, конечно, не хочу пугать горожан ни в коем случае, но нужно, наверное, знать и смотреть правде в глаза.
Действительно, предусматриваются техническими условиями разработку лифтов. Раньше еще, во всяком случае, это было, и сейчас это есть. Действительно, техника безопасности. И улавливатели, и достаточно серьезное резервирование тех же самых тросов, на которые они подвешены. Но это полдела. Ведь на самом деле все эти устройства есть, и они работают. Но они тоже выходят из строя. Средняя продолжительность службы лифта 25 лет. Если 25 лет не проверять и не ремонтировать эти же самые устройства, то все равно все выходит из строя. И эти же самые улавливатели, и эти же самые тросы, они изнашиваются, лопаются, и из-за этого происходит авария. Самая главная проблема – это поддерживать лифты в работопригодном и в безопасном состоянии.
Ну вот сейчас что происходит? Всех просят объединиться в ТСЖ. То есть, если мы говорим вот о пассажирских лифтах, это самый большой парк, наверное, конечно, в жилых домах, то вся ответственность ложится, например, на руководство ТСЖ. Знают ли они, есть ли какие-то нормативные документы, как обращаться к тем эксплуатационным службам, кто должен и в какой срок обязательно проверять, чтобы, не дай бог, не произошло несчастье?
Все нормативные документы разработаны очень давно, они обновляются периодически. И проблема, опять-таки, не в нормативной документации, она есть. Есть и руководящие документы, и правила безопасности, где все предписывается, через срок эксплуатации лифтов, как их проверять, как их обслуживать, периодичность обслуживания, периодичность технического обследования, периодичность проведения экспертизы промышленной безопасности.
Так другое дело, как все это выполняется.
Другое дело, как все это выполняется. При желании нормальный, законопослушный и ответственный собственник, будем надеяться, что в лице руководителя ТСЖ мы таких в скором времени увидим, он сможет нормально все это дело организовать, безопасную эксплуатацию лифта. И лифт будет хороший, новый, безопасный и исправный.
У нас есть уже вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да, пожалуйста, отключите свой приемничек, иначе у вас очень большое эхо.
Да, и да, вам... да. А я не знаю, у меня приемник-то вот включен.
Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Все. Не вопрос, а я хотела бы сказать, ну, по поводу того, что сейчас творится вот с этими лифтами, ЖКХ, то, что все у нас рушится. Все, что у нас выходит из строя, это и не удивительно, и нечего это чем-то объяснять. Вот пускай ваш собеседник, который ведет вот сейчас по поводу этого беседу, ответит, где готовятся кадры, которые обслуживают... Вот это, как говорится, ЖКХ.
Лифтовое хозяйство. Все понятен ваш вопрос. Спасибо. Как раз вот мы и не пытаемся объяснить, почему же все разрушилось. Мы пытаемся говорить о том, как избежать критической ситуации. Кадры. Они есть вообще? Кто будет ремонтировать, отслеживать?
Да, конечно, есть. И даже сейчас есть. Если вы обратите внимание, на каждом лифте до сих пор висят таблички. Техническое обслуживание лифта ведет лифт, строй, ремонтаж, там номер такой-то, или немножко по-другому называться, но или РСУ, или РМУ, ремонтно-монтажное управление, везде висит, и они до сих пор работают, и они до сих пор ходят и проверяют. Я сам вызывал, когда, да и каждый из вас, наверное, многие из нас вызывали, когда застревают в лифтах. И люди приходят, это техники, и они достаточно подготовленные люди, они могут действительно вызволить человека из лифта. Это все, что они сейчас, в общем-то, делают. И когда задаешь им вопрос, а почему же лифт в таком плачевном состоянии, ответ очень простой. Мы только обслуживаем лифты. Платить за их обновление, за техническую реконструкцию должны собственники, то есть город. А денег город не выделяет.
Несмотря на то,
несмотря
что
на то,
и
что...
программа объявлена.
Да, и программа объявлена, и все. Ну, город не скрывает же, что программа, которая объявлена, она только десятую часть лифтов в год может обслуживать те, которые выходят из строя и нуждаются в реконструкции.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Вот в советское время определенный процент квартплаты перечислялся на капитальный ремонт. Была такая статья.
И сейчас такая есть.
После того, как значит, мы выберем управляющую компанию, те деньги, которые жильцы дома перечисляли, вот мы с 88-го года въехали сюда, и я предполагаю, что часть нашей квартплаты тоже шла на эту статью. Вот мы организовываем сами управляющую компанию. Мы можем изъять эти деньги, чтобы отремонтироваться. У нас уже возникли проблемы. Алло?
Да, вы знаете, к сожалению, я, наверное, и мой гость сегодня не сможем ответить на этот вопрос, потому что гость не является экспертом именно в области финансов, как регулировать потоки и как изъять те деньги, действительно, которые были накоплены. Единственное, что это если ЖСК, вот они еще как-то могут на это повлиять, и то я сомневаюсь, конечно. И вот в этом плане стоит очень больной вопрос. Одно дело, когда ТСЖ организуется при строительстве нового дома. Там поставлено новое оборудование. А вот как только просят, возьмите на себя, а граждане говорят, ну дайте нам хотя бы отремонтируйте вот те же лифтовое оборудование, ведь это же неподъемный, наверное, заменить один лифт, это около 1 000 000 рублей стоит, да, порядка?
Да, стоимость где-то приблизительно такие. То есть замена лифт, это работа и оборудование, где-то от 1 000 000 до 1,5 миллиона.
А ремонтировать, насколько я знаю, сейчас, вот, например, это если старые советского еще образца лифты, то деталей-то даже, по-моему, не производится таких.
Ну, производится еще, но, конечно, уже будет проблема найти.
То есть стоит именно замена.
Да и стоит ли ремонтировать старые, устаревшие лифты старого образца и уже не соответствующие новым требованиям по технической безопасности? Наверное, не стоит. Наверное, стоит все-таки заменить сначала лифты на более современные, более новые. Я не говорю об Отисе, конечно, да, в старых домах, но хотя бы на приличные лифты нашего производства сначала надо заменить, а потом уже говорить об их обслуживании. А что...
Да, кстати, я хотела спросить, вот раз уж зашло Отис, кто занимает сейчас большую часть на рынке лифтового оборудования, российские или иностранные компании?
Сейчас, конечно, пока российские. Конечно, российские.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы». Моральные и политические последствия гибели Александра Литвиненко обсудит писатель Виктор Суворов, член Совета по внешней оборонной политике Виталий Шлыков, главный редактор сайта «Агентура.ру» Александр Солдатов. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Лихачева, знаменитого ученого, филолога, публициста, одного из самых авторитетных общественных деятелей России. Следы радиации от полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко, обнаружены по неподтвержденным данным в Лондоне, в здании, которым владеет друг Литвиненко, предприниматель Борис Березовский, а также в офисе охранного агентства «Эренис», который посещал Литвиненко. Британская полиция пока не пришла никаким определенным выводам. Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают расправой. В заявлении редакции говорится, что один из них получил угрозы в связи с расследованием убийства Анны Политковской, другой – за публикацию статьи о проблемах Северного Кавказа. В Иркутской области число скончавшихся от отравления суррогатным алкоголем достигло 97. С диагнозом «токсический гепатит» зарегистрировано в общей сложности около 3000 человек. В Риге открывается саммит НАТО. Главная тема – форума «Ситуация в Афганистане», где боевики активизировали действия против сил НАТО. Участники саммита обсудят также обострение отношений между Россией и Грузией и проблемы энергетической безопасности. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня в Турцию с официальным визитом. За несколько дней до визита в Турции прошли массовые акции протеста против посещения страны главой Римско-католической церкви. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Ранее Белый дом заявил, что рост насилия в Ираке достиг новой фазы, отметив при этом, что до гражданской войны дело пока не дошло. В Тюмени и Челябинске из-за сильных морозов отменены занятия в школах. Вечером в Челябинске ожидается понижение температуры до 33 градусов. Резкое падение курса американского доллара привело к понижению котировок акций на мировых фондовых биржах.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро, Олеся.
Доброе утро. Сегодня в половине третьего на территории Петербургского государственного университета профсоюзов состоится церемония открытия памятника академику, почетному гражданину Петербурга Дмитрию Лихачеву. Бронзовый бюст выполнен скульптором Григорием Ястребенецким. Как рассказала руководитель пресс-службы университета профсоюзов Записоцкая Светлана, на открытии ожидается около 7 тысяч гостей.
Порядка 7 тысяч вообще ожидается. Будут школьные педагоги, учителя истории, литературы, русского языка, школьники и студенты университета. Ну и, естественно, видные деятели. Я думаю, что будут родственники Лихачева. Ожидаются и Зинаида Курбатова. Будет еще показ фильма «Век Лихачева».
Общественная организация «Солдатские матери Петербурга» заявила об участившихся в городе облавах на призывников. По словам представителей, ими фиксируются многочисленные нарушения сотрудниками военкоматов и органов внутренних дел в отношении призывников. Только за три дня стали известны случаи захватов около 30 человек. На прошлой неделе у метро «Петроградская» сотрудники военкомата задержали 20 молодых людей, отвезли в районный военкомат и держали до тех пор, пока приехавшие родители буквально не выкупили их. Вчера ряд правозащитных организаций распространили обращение, в котором говорится, что учителей петербургских школ заставляют раздавать ученикам открытки с поздравлением ко Дню Матери с подписью «Единая Россия». Детей принуждали их заполнять, что свидетельствует о нарушении статьи федерального закона, в которой говорится, что вмешательство политических партий в учебный процесс образовательных учреждений запрещено. Сегодня в здании общежития на Воронежской улице пройдет акция молодежного движения «Демократическая альтернатива». Около 20 человек собираются приковать себя наручниками к дому номер 69. Как рассказал представитель организации в Петербурге Олег Мухин, мероприятие проводится в поддержку студентов средних специальных учебных заведений, которые добиваются права получать места в общежитиях.
Через несколько лет, через 10, в Петербурге может просто не остаться специалистов среднего уровня, но среднего класса. Где в основном учатся молодые люди, да, молодежь, приезжающая из Ленобласти, из каких-то других регионов. Но по закону места общежития предоставляются только студентам вузов, но не с вузов. Мы не протестуем, да, мы пытаемся обратить на это внимание общественности, внимание властей и пытаться как-то решить эту проблему.
Известный писатель, почетный гражданин Петербурга Даниил Гранин считает, что все проекты небоскреба «Газпром-Сити», которые представлены в Академии художеств, интересны, но не учитывают эстетическую сторону вопроса. Как заявил писатель, цитирую, «все проекты любопытны, но ни в одном из них нет того, что было бы присуще только Петербургу. Конечно, город нуждается в инвестициях, но хотелось бы, чтобы «Газпром» предложил такой проект, который был бы радостью для города и его жителей». Конец цитаты.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в студии управляющий директор компании «Городской центр экспертиз Север» по технической диагностике Александр Калухин. Мы говорим о безопасности зданий, технических устройств, таких, например, как лифт. По телефону 8 800 200 ровно 2212 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Доброе утро, меня зовут Сергей. Вот я, знаете, как с содроганием хожу в лифт, когда это приходится. И вот меня вот чего удивляет. Вот в каждом доме есть эти вандалы, вот, это одни и те же люди, обычно их жильцы знают, вот. Даже достаточно один человек гадит на 9 этажей, все его прекрасно знают. И вот, по-моему, пока не будут отлавливать вот этих вот гопников, я думаю, такие у нас будут и лифты. это ничего не изменится, по-моему.
Ну, это вот о гражданской ответственности каждого человека, безусловно, должны быть какие-то механизмы, но как воздействовать, как регулировать, обращаться в правоохранительные органы только с тем, чтобы разобрались, которые и так каждого человека, который сейчас начинает обращаться в правоохранительные органы, называют кляузниками и применяют против них, это действительно очень большая проблема. Александр Владимирович, вы не знаете, а какой самый старый лифт, до сих пор работающий в Петербурге?
Да нет, к сожалению, не знаю, точно не могу сказать, но я знаю, что есть лифт, которые, лифты, которые были поставлены, привезены, вернее, после Второй мировой войны и установлены в некоторых домах, то есть это немецкие лифты.
И они работают
до
сих пор.
Они до сих пор работают, да, и причем работают, говорят, неплохо.
Да, вот такой. Если брать проблему строительства новых высотных зданий, понятно, что там, наверное, устанавливаются современные лифты. Насколько их эксплуатация безопасна уже при закладывании в проект?
Новые ГОСТы, они подразумевают повышенную безопасность лифтов. Действительно, сейчас достаточно строго относятся при проектировании, при строительстве новых лифтов именно к безопасности и к надежности эксплуатации. Срок эксплуатации, правда, остается точно такой же, 25 лет у большинства проектов лифтов. Каждый год они должны проходить техническое освидетельствование независимой экспертной организации и через каждые 25 лет проходить экспертизу промышленной безопасности.
Ну вот в начале ноября руководитель Ростехнадзора Константин Поляковский тоже заявил, что лифтовое хозяйство в кризисе, и одним из способов выхода из этого кризиса передать эксплуатацию лифтов в частные руки. С одной стороны, конкуренция должна быть, но она, наверное, и бывает, например, при заключении тендеров, если это уже ТСЖ, да, на обслуживание. А с другой стороны, чем это опасно?
Вы знаете, да я бы не сказал, что это опасно передать лифты в частные руки, потому что вот те же самые экспертные компании, независимые, так называемые, которые проводят экспертизу, это все частные компании. Наша компания, которую я представляю, это тоже частная компания, это ООО «Городской центр экспертиз». И мы даем заключение о состоянии лифтов в том числе.
Опасность... А сколько вот стоит сделать такую экспертизу, если жители дома или, скажем, ЖСК... Боятся уже. А могут вас пригласить?
Да, конечно, могут. Вообще техническое свидетельство на лифт, которое должно проводиться каждый год, стоит всего-то 5-7 тысяч рублей. Вот. Но это не ремонт. Это просто эксперт приходит в течение суток или двое, он проверяет состояние лифта специальными приборами и дает свое заключение, что он неисправен или исправен, может еще работать какое-то время, или указывает на те недостатки, которые срочно необходимо устранить. Если он обнаруживает, что лифт в аварийном состоянии, он обязан сообщить в Ростехнадзор и в эксплуатирующую организацию о прекращении эксплуатации лифта. И если эксплуатирующая организация не прекратит, то может быть возбуждено уголовное дело.
Итак, возвращаясь к вопросу о частных компаниях, которые бы, может быть, ну тогда, наверное, встает цена вопроса для жителей, для тех же, да, вот тут.
Да, безусловно. На самом деле на Западе, во многих странах, частные компании рвутся за право эксплуатировать лифтовое хозяйство. Вот. А почему у нас это не происходит? Может быть, и происходит. Может быть, и обращаются в город уже компании. Может быть, и не только наши, а может быть, те же самые западные по эксплуатации лифтов. Но ответа пока нет. Вопрос, наверное, очевиден. Действительно, отчисления, которые каждый из нас делает за эксплуатацию лифтов, посмотрите, каждый, обязательно каждый человек в своей квитанции платит там от 50 до 100 и выше рублей за лифты. В новых домах.
То есть это лакомый кусочек. С одной стороны, город и государство не пускают частный бизнес туда, не хочет потерять эти деньги, а с другой стороны, ничего не делает.
Ничего не делает, а потому что, скорее всего, происходит нецелевое расходование средств. Потому что действительно, вот мужчина, вернемся к тому вопросу, который задавал интересный, да, накапливается на капремонт здания. И ведь на эксплуатацию и на ремонт лифта тоже накапливаются эти деньги. И где они? Если бы эти все деньги на целевой счет на эксплуатацию лифта откладывались, там можно было бы и везде сейчас заменить на новые лифты. В любом подъезде всех денег бы хватило. Скорее всего, эти деньги были израсходованы не по назначению. Поэтому и сейчас город, конечно, немножко лукавит, когда говорит, что вот за первые и вторые этажи будут платить, и тогда у нас появятся деньги. Не появятся. деньги. Для того, чтобы сейчас нормально все наладить, нужно заменить большинство лифтов города, а потом наладить их нормальную эксплуатацию. Заменить город сейчас не способен, это большие деньги. Заменить способны частные инвесторы, пусть даже несколько. Но опять-таки, да, город не хочет отдавать даже те отчисления, которые сейчас платит каждый человек за эксплуатацию.
То есть такая собака на сене.
Такая собака на сене получается. Да. Добрая воля должна быть.
Да, чего ни в коем случае нельзя делать в лифте, с лифтом, с точки зрения безопасности, конечно, прежде всего.
Так и хочется ответить, не надо ездить, да?
Ну, мы же понимаем, что этот ответ никого не устроит, особенно пожилых наших граждан.
Все очень просто. Выполняйте инструкцию, которая на стенке лифта прикреплена. Там все четко написано. Вызвали лифт, зашли, нажали. Если вдруг случилась нештатная ситуация, то есть вы застряли, ни в коем случае не предпринимайте попыток самостоятельно вылезти из лифта.
Чем это чревато?
Это чревато несчастным случаем. Это чревато и большинство несчастных случаев с смертельным исходом или с тяжелым, с тяжкими последствиями происходило именно при попытках людей самостоятельно выбраться из лифта.
А если нету какой-то оперативной связи? Не во всех сейчас лифтах есть вот связь с
диспетчером. К сожалению, да. Если кнопка даже и осталась, да, по какому-то чуду, то она не работает, скорее всего.
То только сидеть и ждать,
пока... Сидеть, ждать, кричать, может быть, стучать. Звать, потому что не приведет к ничему хорошему. Это один шанс из тысячи, что человек сможет выбраться из лифта в том состоянии, в котором он находился.
Туда зашел. У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Вероятно, не дождался своей очереди задать. Но ведь кроме лифтового оборудования, лифтов, существует масса других проблем в городе с безопасностью. Вот как вы оцениваете то, что не следится или не успевает город отслеживать? У нас обрушение балконов, какие-то другие моменты, те же самые газопроводы находятся, по-моему, в таком же критическом состоянии.
Да, к сожалению, все это так, это все длительное время накапливалось, длительное время никто за этим не следил, и сейчас это мы пожинаем плоды. Это и содержание здания, это и фасады, которые обрушаются, это и балконы, действительно, несколько лет назад, помните, они как сговорились, все начали сыпаться и на Петроградке, и на Васильевском острове, и в центре.
Да, месяц назад в Московском районе опять произошло очередное обрушение.
Да, и тоже бывает с смертельными исходами, и человек выходит на балкон и падает, или наоборот, лепнина отвалилась и попала по голове. Вот, это действительно должна быть целевая программа, требующая неимоверно больших средств, действительно неимоверно больших средств. Я понимаю, что, может быть, у города таких средств нет, но в то же время, а куда? Опять-таки вопрос, как это повлияет на инфляцию, если мы тот же самый стабилизационный фонд средства, да, направим хотя бы на это, на дороги, на содержание зданий, на лифты. Есть, в принципе, деньги-то, мы же зарабатываем.
Единственное, нету, наверное, политической воли.
Нету политической воли, очевидно, да. Да. Очевидно, да. Потому что проблема решаемая. Надо обследовать все здания, надо посмотреть, надо обследовать все лифты, надо обследовать все технические устройства, составить программу адресную на несколько лет по замене, по реконструкции. То есть ничего сверхъестественного-то делать не надо.
Просто нужно честно работать. Да. Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Следы радиации от полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко, обнаружены в Лондоне в здании, которым владеет Борис Березовский. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Лихачева. Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают расправой. В Риге сегодня открывается саммит НАТО. Главная тема – ситуация в Афганистане. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня в Турцию с официальным визитом. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Более подробно об этих о других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с экспертом по технической диагностике компании «Городской центр экспертиз Север» Александром Калухиным, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я из Ставрополя, меня зовут Владимир. Мы въехали три года назад в новый дом. Лифт барахлил постоянно. Он по месяцам не работал. Сейчас он действительно регулярно выходит из строя. У меня в связи с этим несколько вопросов. Во-первых, гарантийный срок лифта. Во-вторых, как определить, что лифт некондиционен? Как определить, что можно, допустим, вернуть его производителю? Можно ли вернуть производителю, если он действительно не гож к эксплуатации, что нужен гарантийный газоводской ремонт? Как это определить? И имеет ли ТСЖ право собирать деньги на ремонт лифта? Мы же платим регулярно. Большое спасибо за ответ.
Ну, по порядку. О гарантийном сроке мы вообще уже говорили, что это 25 лет.
Это не гарантийный срок, это срок эксплуатации. Гарантийный срок определяет, это в паспорте должно быть написано, это несколько лет. Может быть, там, от 2 до 3 лет. Это когда бесплатный ремонт как раз, да, и когда можно заменить. И тогда сразу ответ...
Из Ставрополя,
да?
Да, звонил.
Что определить, поставлено
качественный или некачественный
да. лифт, очень просто. Можно, так как эксплуатирующая организация, очевидно, пытается наладить просто лифт, который есть, то есть вот лифт-ремонтаж, который эксплуатирует, то надо привлечь независимую экспертную организацию, имеющую лицензию на экспертизу промышленной безопасности технических устройств. Посмотреть в интернете, посмотреть в адресные книги. Наверняка и на Ставрополье тоже есть такие экспертные организации. Вот, пригласить, и они сделают экспертизу промышленной безопасности как раз этого лифта. Там будет заключение, почему он сломался, исправен он или нет. И на основании этого заключения можно будет давать рекламацию на завод-изготовитель, вплоть до замены, или же через суд можно добиться того, что вам вернут деньги.
Да,
потому что это ТСЖ уже. Да? ТСЖ, оно платит.
Да, надо отметить, что лифт является вашей общей долевой собственностью по закону, по новому, который начал действовать в Российской Федерации. И вот с 1 января, я еще хочу отметить, 2007 года, как раз государство снимает с себя все обязанности за восстановление, за ремонт аварийного жилья и за ремонт аварийных лифтов. Поэтому тут, конечно, очень большая проблема возникает. Кто же будет все это делать? И опять ложится это на плечи граждан. Скажите, пожалуйста, а вот в вашей практике были ли такие случаи, что для, скажем, минимизации своих расходов строители используют и ставят в новые дома уже какие-то БУ-лифты? Вообще-то допустимо такое, возможно?
Да нет, конечно, недопустимо. И теоретически это недопустимо, потому что принимается жилье государственной комиссией. И,
я
понимаю, что вы хотите сказать, что это... Так вот я и говорю, теоретически это недопустимо. То есть есть все нормативы, акты, которые не позволяют произойти подобному. Ну, а практически, конечно, это бывает, потому что все зависит от людей.
То есть взяли, подписали, договорились,
заплатили, поставили старый лифт или вообще не поставили, или вообще он не работает. Ведь все мы опять-таки знаем, как в новых домах запускаются лифты. Все уже въехали, а чтобы запустить лифт и поднять на 15 этаж свою мебель, собственную мебель, надо заплатить лифтеру там по 300 рублей за каждый подъем. И то, если он только захочет. А официально лифт уже принят, он должен работать. И так далее, и тому подобное.
У нас есть еще звонок от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Нет у нас звонка. На ваш взгляд, какая сторона, скажем, безопасности эксплуатации зданий больше всего сейчас должна беспокоить? Это энергообеспечение, газовое хозяйство, что?
Если говорить о зданиях и выделить самое главное, то это, конечно, состояние несущих конструкций зданий, старого фонда. Это наиболее сейчас опасная ситуация. Потому что Санкт-Петербург, вот здесь вот наш город отличается от всех остальных, если возвращаться к вашему предыдущему вопросу. У нас очень много старых зданий, построенных еще и 200, 250, 150, 100 лет назад. в которых и несущие конструкции-то были во многом деревянные. И город наш сам стоит не на фундаментах, да, а на... Забыл, как это называется, да, там специальные...
Специальные это, сваи, специальные но наши грунты лучше...
Да, и, ну, короче, на деревянных настилах, так называемых, очень много. И поэтому и подвержено движение наши дома, и зависит очень безопасность зданий от их состояния. Состояние, к сожалению, сейчас не очень хорошее, это мягко говоря.
Сейчас очень многие здания невысокие, пятиэтажные, например, начинают достраиваться. Насколько это опасно и какая должна быть тогда экспертиза проведена?
Опять-таки, да, процедура достаточно серьезная. Проектирование, допуска к надстройке. Там, то есть это очень тяжело получить разрешение на надстройку. Это серьезное проектирование, это анализ грунтов, это расчет нагрузок там, и так далее. То есть теоретически это невозможно. Теоретически делается все
правильно.
Однако
вот такие дома я видела, да. И поэтому у меня сразу возникает вопрос, как же были проведены все эти экспертизы и насколько это безопасно потом будет для эксплуатации. Кстати, вот возникает вопрос и с другим. Мы наблюдаем в России такую проблему, что новые дома, новые конструкции, сооружения, которые возводятся, начинают рушиться буквально через 2-3 года. То есть нету специалистов. Специалистов сейчас, которые бы могли оценить весь риск?
Да нет, дело в том, что там несколько причин, если говорить о зданиях, о сооружениях. Может быть, проект-то был хороший. Может быть, действительно был проект хороший. И место нормальное. И строители были хорошие, тоже строили хорошо. А строительные материалы были плохие. Понимаете, вот из-за этого рухнуло. Или наоборот, все было хорошо, а строители были плохие. Или проект был плохой. То есть тут вот несколько причин, которые надо все анализировать и все это дело проверять. И опять-таки есть процедура проверки, есть госнадзор, да, есть стройнадзор, которые в процессе строительства должны все проверять. Есть экспертиза проекта независимая, есть зависимая государственная экспертиза проекта, которая должна... Вы помните, когда у Кончели рухнул аквапарк? Да, ведь крайним виноватым сделали...
Именно архитектора.
Архитектора и еще руководителя Росэкспертизы, который давал заключение на этот проект. Вот. Ну, то есть плохо посмотрел, очевидно. Да, архитектор плохо спроектировал, он плохо проверил какие-то ошибки.
Хотя, но это повлекло, да, человеческие жертвы.
Это повлекло человеческие жертвы. Нет, ну здесь нашли, предположим, архитектор плохо проектировал. Но вот как раз ошибки архитектора должны были отсечься Росэкспертизы. Здесь этого не произошло. Один сделал ошибку, второй ее пропустил. И, к сожалению, вот это у нас происходит. А еще третий может пропустить, строитель может плохо построить, а также еще из плохих материалов. Вот все это накладывается, и в результате новые дома могут сложиться.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Вы, наверное, знаете титульный лист ВСНовских норм. Там академики, организации, то есть технический документ. Постановление Франкова по техобслуживанию зданий, приложение. Таких именитых должностей нет. И сам документ, он просто выхолощен. По этому документу эксплуатировать здание нельзя. Скажите ваше мнение по этому поводу. Спасибо.
Ну, я не совсем знаю и не знаком с этим документом, но, к сожалению, могу сказать свое мнение, что действительно очень много сейчас выходит постановлений, в том числе и правительства, которые не соответствуют, в общем-то, нормам, предполагаемым нормам по эксплуатации здания. К сожалению, это все еще происходит так. А вот конкретно об этом документе я ничего не могу сказать.
А почему так происходит, что правительство непроверенные данные, плохие эксперты или что? Или наоборот, вот очень многие говорят для облегчения обслуживания зданий.
Да нет единой системы, опять-таки, обслуживания зданий. К сожалению, до сих пор нету единого ГОСТа, который бы по всей стране
То есть то, что, например, в 60-х годах прошлого столетия уже действовало, это неприменимо. Сейчас это они устарели, их нужно переписывать в соответствии с новым законодательством.
Вы совершенно правы, потому что некоторые документы действуют, некоторые нет. Выхватываются и делаются, очевидно, как вот этот советский документ, делаются отдельно. А комплексного подхода к эксплуатации зданий, сооружений и также технических устройств его просто еще пока не существует. Начинают немножко об этом задумываться Ростехнадзор и начинают что-то разрабатывать. Но до сих пор комплексного подхода и всего комплекта документа нет. Да нет, почему? На самом деле уже лучше становится, есть свет в конце туннеля, потому что об этом стали думать. Об этом стали думать. И, кстати, вот сегодняшняя передача, это тоже один из примеров того, что об этом думают, и общественность в том числе.
У нас есть еще звонок от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ведущая задалась правильным вопросом. А где изыскивать средства на то, что будет скоро рушиться, падать, и уже это происходит? Но ведь логика наперсточников, руководителей этого хозяйства, то есть они сами богатели. Вот, например, в Москве семья Лужкова, это миллиардеры, вокруг все у него миллиардеры. Так и что же, вот вам и средства, потому что они отдали все на ТСЖ, когда уже было понятно, что все разграблено. Или они думали, что когда придет вопрос отвечать, кто ответит? Они думали, что уже тогда ничего не будет. Вот в другой логике функционировать государственным людям со всей властью тут найти невозможно. Вы согласны?
Ну, к сожалению, эта реплика нашего слушателя еще раз подчеркивает о безответственности тех людей, которые находились и находятся сейчас у власти. То есть они не думают о будущем. Было так, что я действительно приду, нахватаю, а что после меня, хоть потоп.
Ну, наверное, обобщать все-таки не надо. Наверное, есть все-таки у нас люди и руководители, которые думают о будущем. Просто их, может быть, не так много.
Ну, всегда, как говорится, хороших людей действительно много, просто зло и нехорошие люди, они как-то более озвучены.
Еще больше-то.
Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с управляющим директором компании «Городской центр экспертиз Север по технической диагностике» Александром Калухиным. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска «Последних известий», в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы Михаила Соколова «Время политики», в которой участвуют депутат Государственной Думы России от «Единой России» Владимир Груздев, научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев, сопредседатель Республиканской партии России профессор Владимир Лысенко. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Полиция считает, что еще слишком рано говорить, что Литвиненко был убит.
Спецназовцы ФСБ блокировали дом, где по оперативной информации остановился один из лидеров чеченских боевиков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я очень надеюсь, что палестинцы проявят ответственность и волю.
Несколько сот тысяч исламистов собрались в знак протеста против визита в страну Папы Римского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.